по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 утра в Москве, 26 апреля, среда, радио Теос в эфире, программа «По страницам Библии», наш утренний библейский час. Спасибо всем, кто присоединился к нам, спасибо всем, кто слушает нас, кто читает нас, кто подписывается на наши группы ВКонтакте и Фейсбуке, кто пишет нам, кто отвечает на вопросы, кто высказывает мнение, высказывает возражения, пожелания. Это действительно здорово. И я вижу, что за короткое время существования нашей программы в новом формате, я сразу оговариваюсь, в новом формате, да, ведь передача существует уже давно, уже много лет, а если брать и другие радиостанции, то вот несколько десятилетий. Но вот этот формат, который мы с вами сейчас начали, вот ему будет месяц, и за этот месяц, друзья, вы, ну, становитесь нашими постоянными слушателями, участниками, соучастниками. А то, чем мы занимаемся, действительно здорово. Это изучение и исследование Библии, Священного Писания. Спасибо вам и слава Богу за то, что такое общение у нас происходит. И давайте также вместе молиться, чтобы оно развивалось. Сегодня у нас одна из самых важных бесед. Я, кстати говоря, ловлю себя на том, что в чем-то похож, ну, в подходе, наверное, вот в этом, на доктора Джона Вернона Маги, материалом которого готовятся эти передачи. Дело вот в чем. Доктора Маги часто упрекали. Почему вы то и дело, читая Библию, говорите, вот это одна из самых важных глав, или это одна из самых важных тем? Но ведь не могут все главы или там половина глав быть важными или самыми важными. Конечно, с точки зрения формулировки сказать, что вот сегодня у нас одна из самых важных глав, а потом то же самое сказать через два дня, а потом через неделю. Ну, я понимаю, что это как-то неправильно, но когда мы подходим к таким ключевым моментам, ну, как сегодня, мы говорим о грехопадении, и мы говорим в связи с ним также о Божьей милости, о Божьем плане, о Божьем замысле. Так вот, когда это происходит, ты ловишь себя на том, что да, действительно, на, вот на этом стоит все христианство, на этом стоит все мироустройство. От этого зависит понимание Библии. Если греха, грехопадения по-настоящему не было, если это только миф, если это только рассказ, если это только иллюстрация каких-то этических принципов, тогда и спасение не нужно, тогда и крест Христов был бы не нужен, тогда и спасение, и крест Христов — это всего-навсего некая иллюстрация каких-то этических принципов. Но зачем тогда смерть Сына Божия? Зачем тогда смерть Спасителя? Мы не можем говорить, что я принимаю Иисуса Христа, я принимаю Его крест, я принимаю Его спасение, а вот первым 11 главам книги «Бытие» я все равно не доверяю. Не работает так. Либо все, либо ничего. Потому что эти события тесно и непосредственно связаны между собой. Еще одна важная особенность и еще одна причина, по которой я вот настаиваю на том, что действительно перед нами ключевая глава Священного Писания, заключается вот в чем. Когда мы говорим о грехопадении среди неверующих, но даже и среди верующих людей, немало неправильных подходов, неправильных толкований этих событий. Приведу три примера из личного пасторского опыта, из опыта служения. Пример первый. Бракосочетание, свадьба. И вот уже после официальной части начинается вот этот самый банкет, угощение, как хотите, по-разному это можно называть. Ну, короче, когда все садятся за стол или все собираются на фуршет, где там много столов, люди, вот, соответственно, пьют и едят, поздравляют и прочее. На этих мероприятиях говорится немало глупостей. Я поражаюсь иногда, как так бывает. Вот с одной стороны на церковном богослужении все правильно, ну, а потом, как вот открываются какие-то врата, и начинают говориться поздравления, в которых богословие смешано непонятно с чем. Так вот, на бракосочетании, на свадьбе, после великолепного венчания, отец, не помню, жениха или невесты, встает и говорит, Ну вот, друзья, сегодня у нас бракосочетание, сегодня у нас свадьба, наши дети создают новую семью. Ну, конечно, это путь к грехопадению, потому что, ну вот как вот Адам и Ева согрешили, так и вы согрешите сегодня ночью, но ничего, как-нибудь выживете. Значит, еще раз, это на христианской свадьбе. Вы поняли, да? Услышали? Кстати, друзья, телефонные звонки 8 800 333 1706. Давайте так, во время эфира, во время записной части и после записной части мы с вами поговорим, хорошо? Вот, просто чтобы нам подойти к этой записной части. Так вот, значит, человек вот просто высказал распространенную мысль о том, что грехопадение – это интимная близость. В частности, вот то, что у него прозвучало здесь, на свадьбе, интимная близость мужа и жены. Откуда это? Ну, от неправильного понимания третьей главы Бытие. Кто после этого скажет, что перед нами не одна из ключевых глав Священного Писания? Еще один пример. Один христианин объяснял мне, что ну вот ведь Адам и Ева прокляты Богом. Муж и жена прокляты Богом. Ну, поэтому и бодаются всю жизнь. Поэтому и ссорятся. Я ему говорю: слушай, а почему ты решил, что Адам и Ева прокляты Богом? А он отвечает: ну как же, возьми третью главу книги «Бытие» и почитай. Мы сегодня возьмем и почитаем по поводу того, прокляты ли Адам и Ева Богом. А еще одно основание, одна причина. Часто говорят, вот тут уже неверующие люди говорят: ну как же, ведь Христос, он только в Новом Завете появился. Неправильно, не так. Появился он уже в книге «Бытие». Я думаю, что появился он уже в «Бытии», 1 глава 26-28 стихи, когда Бог говорит о себе во множественном числе. Но еще более явно появился он в конце 3 главы в обещании, которое дает Бог. Это обещание мы с вами сегодня и прочитаем. Так что перед нами действительно одно из наиболее важных связующих звеньев таких цепочки событий Библии. Вопрос, который я задал в прошлый раз и который повторю, хотел бы услышать и прочитать ваши ответы на этот вопрос, звучит так. Кто-то скажет: ну, я порядочный человек, ничего плохого не делал, ничего плохого не думал, ну, или почти ничего. В общем, грех не про меня. Это пусть там вот эти всякие разбираются с грехом, а у меня и так все нормально. Как показать реальность греха человеку, который считает себя порядочным? 8 800 333 1706. Вы можете нам звонить во время уже записной части эфира и после нее. Пишите, конечно. Кстати говоря, пишите на theos.fm, пишите через мобильное приложение Radio Theos, пишите через Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996 или в наши группы в социальных сетях. Кстати, вот если у вас есть какие-то соображения, мысли, возражения по поводу тех заблуждений, которые я озвучил, ну или, может быть, у вас есть опыт, как вы работаете с людьми, у которых такие заблуждения, как вы их преодолеваете, как Бог помогает вам их преодолевать, тоже пишите, звоните. А сейчас, друзья, обратимся к Богу в молитве и будем слушать нашу предзаписанную беседу по материалам доктора Маги. Господь наш Бог, мы славим Тебя и мы любим Тебя, Боже. Мы подходим к тому, что было бы трагедией, но своей любовью Ты изменил само направление этих событий. И Ты открыл нам, Боже, что действительно Тебе не все равно, что с нами происходит. И даже когда мы отошли от Тебя, Ты воззвал к нам. Мы славим Тебя, мы любим Тебя и молим Тебя, открой наш разум, наши сердца, нашу волю для понимания и применения Твоего Слова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия.
Священное Писание – книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 18-й раз. Кстати, если вы не слушали предыдущих встреч, то зайдите на наш сайт и найдите эти передачи, прослушайте их. Потому что сегодня мы с вами в одной из самых важных глав Священного Писания. Мы в третьей главе книги «Бытие», первой книги Ветхого Завета, той самой книге и той самой главе, в которой грех вошел в мир, в которой изменилась вся наша человеческая природа. Мы уже говорили о том, что если бы после второй главы «Бытия» мы сразу прочитали четвертую главу, то мы бы ничего не поняли. Потому что в четвертой главе мы как будто попадаем в совершенно другой мир. В третьей главе Ева, а затем и Адам послушали змея, послушали сатану, не доверились Богу, пошли против конкретно объявленной им, открытой им воли Бога, вкусили тот плод, от которого они не должны были вкушать. И вот в 9 стихе Бог задает один из самых важных вопросов. Он обращается к Адаму и говорит: «Адам, где ты?» Бог точно так же обращается к каждому из нас, и вы можете поставить сюда свое имя и спросить: «Где ты?» Адам пытается оправдаться. Обратите внимание на его оправдание. Он говорит: «Я наг». Он понимает, что теперь ему надо прикрытие. Он понимает, что теперь ему понадобится покрывало. О том, что это за покрывало, он пока не догадывается. Бог покажет то покрывало, которое он принимает, которое приемлемо для него, для Творца нашего. Но это будет потом. А пока Бог задает несколько вопросов. Он спрашивает у Адама: «Кто сказал тебе, что ты наг?» И Адам, вместо того, чтобы признаться: «Да, я ел от этого дерева, да, я нарушил, Боже, твое слово, да, я нарушил, Боже, твою заповедь», начинает, как говорят сегодня, переводить стрелки. Виноват не он, виновата его жена. Жена, которую ты мне дал, она дала мне, я ел, говорит Адам. Виноваты двое. Во-первых, жена. Во-вторых, сам Бог, который дал ему эту жену. Сегодня мы часто встречаемся с тем, что люди не способны брать на себя ответственность за свои дела, не способны принимать последствия. Современная культура всячески подчеркивает это. Например, попробуйте без последствий, попробуйте без всяких обещаний. Скажем, вы покупаете что-то, вы можете в любой момент в течение какого-то срока это вернуть, даже без объяснений вы получаете деньги назад. Вы заключаете договор, вы можете потом расторгнуть этот договор, и вы получаете деньги назад, без последствий. Но Священное Писание показывает, что всякое действие имеет свои последствия, и человеческий грех уж тем более имеет свои последствия. И вот, начиная с 14 стиха, мы видим эти последствия. Бог обращается сначала к змею, потом к женщине, потом к мужчине. 14 стих, пожалуй, один из самых сложных. Его по-разному пытаются истолковать. «И сказал Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Я хочу напомнить, что проклятие это на самом деле обращено не к змею, а к сатане. Что мы можем узнать из этого стиха? Ну, во-первых, скорее всего, в начале третьей главы книги «Бытие» змей все-таки не был ползучим. Ну, по крайней мере, так мы можем предположить. Но есть еще одна вещь, на которую важно обратить внимание. Этот стих не относится к людям. Я думаю, что сатана отлично понимает, весь смысл этого стиха. Я думаю, что ему здесь ничего объяснять не надо. В Священном Писании есть фрагменты, которые позволяют нам как бы заглянуть в то, что происходит в духовных сферах. Интересно, что именно эти фрагменты для нас обычно наиболее таинственны и непонятны. Ну, например, начало книги Иова, когда мы видим о том, как к Богу приходят ангелы и приходит к нему также и сатана. Мы долго можем пытаться понять, что же здесь происходит и как это происходит. Но надо помнить о том, что это событие, которое происходит у престола Божия. И нам неизвестны все подробности этих событий. Мы никогда окончательно не поймем их смысл. С этим нужно просто свыкнуться, и со временем этот смысл будет нам открыт. Еще одно подобное место – молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Мы получаем возможность как бы подслушать, но в хорошем смысле подслушать, разговор Бога Сына и Бога Отца, когда Бог Сын просит: «Отче, если только возможно, пусть минует меня чаша сия, но не моя воля да будет, но Твоя». И возникает желание подумать о том, как сочетается воля Бога Отца и Бога Сына. И, конечно, мы можем сделать какие-то выводы, но давайте помнить о том, что это тайна, которую Бог решил приоткрыть нам. Это тайна, в которую окончательно погрузиться мы с вами не можем. Мы можем лишь приоткрыть этот занавес, мы можем лишь заглянуть в щелочку. Но даже того, что мы видим через эту щелочку, уже оказывается достаточным. Однако 15 стих 3 главы книги Бытие, хотя и обращен к сатане, говорит о том, что касается каждого из нас. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Часто этот стих приводится как одно из первых пророчеств об Иисусе Христе, о том, что семя женщины поразит семя сатаны в голову. Так оно и есть, это действительно пророчество, которое исполнилось на Голгофском кресте. Оно исполнилось через смерть и воскресение Иисуса Христа. Но ведь это еще не все. Ведь это только последняя часть пророчества. На самом деле Бог открывает нам картину той долгой и непрестанной вражды, долгой и непрестанной борьбы, которая будет происходить между семенем сатаны и семенем женщины, которая будет происходить, в конце концов, между сатаной и его служителями с одной стороны и людьми с другой стороны. Не Богом и сатаной. Обратите, пожалуйста, внимание. Иногда люди неправильно понимают этот момент и говорят о том, что существуют две противостоящие друг другу силы. С одной стороны Бог, с другой стороны сатана. И вот эти силы пытаются решить судьбу всего человечества. Нет, это не библейский подход. Хотя бы потому, что в таком подходе Бог и сатана представляются как равные. А на самом деле по Библии они далеко не равны. Бог – творец, а сатана – один из сотворенных ангелов, то есть часть творения. Бог по умолчанию выше сатаны. Поэтому не существует противостояния между Богом и сатаной как равных сил. Силы добра, силы зла, кто там победит, давайте посмотрим. Но существует противостояние, существует борьба между сатаной и людьми. И вот об этой постоянной борьбе, которую на себе испытал и испытывает каждый из нас, и говорит тот самый 15 стих. Этот 15 стих, пожалуй, есть смысл выучить наизусть. Один из первых или даже первый пророческий стих в полном смысле слова «пророческий стих» Священного Писания. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что говорится семенем жены. У жены нет семени, каждый из нас это понимает. Семя исходит от мужчины, а здесь семя жены. Почему? Скорее всего, потому что уже здесь первое указание, уже здесь первый намек на чудесное рождение Иисуса Христа от девы. Чудесное зачатие Святым Духом. Вот, пожалуй, один из самых ярких пророческих стихов книги Бытие, и первый пророческий стих, который мы находим в Священном Писании. Дальше становится понятнее, потому что следующие стихи, следующие слова обращены к каждому из нас. Помните благословение из первой главы, которое повторялось также и во второй главе? Бог благословил Адама и Еву, чтобы они плодились и размножались, чтобы они наполняли землю, а также чтобы они владычествовали над этой землей и работали в этом саду, ухаживали за этим Эдемским садом. Так вот, две вещи, две составляющие этого благословения – это умножение через рождение детей, и это труд, работа. И вот интересно, что последствия греха отразились именно на этих двух составляющих жизни человека на земле. Было сказано: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Но в 16 стихе 3 главы мы читаем: «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Кто-то скажет: ну как же, сегодня ведь есть обезболивающие средства, сегодня рождение детей не столь болезненно, каким оно было когда-то. Отвечу на это двумя соображениями. Во-первых, обезболивающие средства далеко не столь безопасны, как некоторые пытаются себе это представить. Во-вторых, и это важно, ведь боль и страдания сопровождают женщину не только на этапе рождения ребенка, не только в те несколько часов, на протяжении которых происходят роды. Боль и страдания сопровождают женщину и во время беременности. Это и перепады настроения, это и перепады здоровья, это и неуверенность, это и бессонные ночи. Изначально, по Божьему благословению, чадородие не должно сопровождаться всем этим, потому что это благословение, потому что это особый дар. Но после грехопадения человек испытывает на себе последствия. И эти последствия касаются как раз тех сфер нашей жизни, которые отражают, которые несут в себе первоначально данное Богом благословение. Да, ты будешь иметь детей. Да, дети остаются благословением. И никто этого не отменял. Но на этом пути ты ощутишь свою зависимость от Бога. Но на этом пути ты ощутишь, что что-то происходит неправильно, что-то происходит не так. И радость рождения ребенка будет сопровождаться криком и плачем. Да, в конце концов Бог побеждает, и мы испытываем эту радость, но мы проходим и через скорбь. И эта скорбь известна каждой женщине. Дальше 17 стих, слова, обращенные к Адаму, к мужчине. Вы помните еще одно благословение – это возможность возделывать сад и возможность управлять этой землей. Значит, благословением был труд, возможность трудиться, возможность делать то, чем занимался Господь, быть его сотворцом, если хотите. И в 17 стихе мы читаем слова Бога, обращенные к Адаму: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Иногда говорят, что труд – это проклятие. Нет-нет-нет, единственное проклятие обращено к земле. Проклята земля, она не будет так легко давать тебе свой плод. Труд не является проклятием. Но труд стал трудным, порою невыносимым. Кто-то скажет: но ведь современный человек зачастую работает не только на земле. Там труд гораздо проще, и машины, и компьютеры упрощают этот труд. Так-то оно так. Но каждый из нас знает, что такое скучный, нудный,
неинтересный, однообразный труд. Каждый из нас, даже занимаясь любимой работой, сталкивался с ситуациями, когда утром не хочется идти на эту самую работу, а к вечеру хочется все бросить и уйти с этой работы. Знаете что? Вот учитывая последствия греха Адама и Евы, мы можем сказать, что эта ситуация нормальная. Она нам не нравится. Мы бы хотели жить по-другому, но Бог сказал: «Так будет». И, собственно, в результате вот так оно и есть. Это не проклятие на всякий труд, но это последствия греха человека, последствия того, что мы совершили. Я думаю, что этот стих непосредственно связан с тем, о чем мы говорили в 15 стихе, о той борьбе между семенем женщины с одной стороны и семенем змея с другой стороны. Два семени в этом мире. То, что связано с нашим грехопадением, наша греховная природа, и семя Христа, семя, которое дает нам оправдание, семя, которое дает нам спасение. Так вот, Бог говорит человеку о том, что труд, сам по себе труд, будет приносить страдания, он будет тяжелым. И если бы не семя женщины, если бы не Христос, если бы не спасение, то жизнь наша была бы обречена, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. И вот тогда всю жизнь человечества можно было бы описать тремя словами: родился, жил, умер, родился, жил, умер. Мы с вами еще дойдем до пятой главы, когда мы будем читать родословную, когда мы будем читать имена потомков Адама и Евы, и про большинство из них будет сказано именно это: родился, жил, умер. Но будет одно исключение, которое указывает нам на то, что этот порочный круг можно разорвать. И разрывается этот порочный круг через жертву Иисуса Христа. И Адам хочет жить. Он понимает, что смерть приходит в этот мир. Он понимает, что происходит что-то не то. И в 20 стихе мы читаем: «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Ева – жизнь. Ева – то, что живет. Собственно говоря, только здесь у нее появляется имя. И они очень надеются, что то, что произошло с ними, сродни простому и легкому пищевому отравлению. Да, вот рождаются дети. Да, все вроде бы нормально. Да, мы не умерли физически. Да, может быть, все и обойдется. Нет-нет-нет. Ситуация куда более серьезна. И Бог показывает эту ситуацию. 21 стих. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четыре момента хотел бы отметить, говоря об этих одеждах. Во-первых, человеку нужно соответствующее покрывало или соответствующая одежда, чтобы приблизиться к Богу. Вот это ощущение «я наг» — это ощущение, которое Адам и Ева испытали после грехопадения. Это совершенно точное ощущение. Они не могли уже предстать перед Богом как есть, потому что природа их была осквернена грехом. Это ощущение, которое порою и мы испытываем, собственной неполноценности, незавершенности, нехватки чего-то чрезвычайно важного. Это как раз и есть ощущение, которое Бог дал нам для того, чтобы нам помнить о необходимости Его покрывала, Божье покрывало. Итак, Адам и Ева говорят: «Я наг». Адам и Ева пытаются убежать от Бога, но Бог показывает, что Он сделает по этому поводу что-то свое. Итак, первое, нам нужно покрывало, нам необходимо покрывало для того, чтобы предстать пред Богом. Второе, масличные листья в этом плане не подходят. Это покрывало, которое сделали Адам и Ева, помните, они сшили масличные листья, но это доморощенное покрывало, это самодельное покрывало. Это то, что люди лепят ради самих себя. Есть популярная и очень точная песенка. Ее исполнительница поет примерно такой текст: «Я его слепила из того, что было». Вот если ты слепила из того, что было, не удивляйся тому, что есть потом, не удивляйся тому, что получилось в результате. И если мы пытаемся слепить наше покрывало перед Богом из того, что было, из добрых наших дел, из добрых намерений, из добрых побуждений, даже из самых благородных душевных порывов, то оно так и получится из того, что было. Не удивляйтесь тому, что в результате получается религиозность, в результате получаются человеческие заповеди, человеческие установления, и мы начинаем соревноваться друг с другом в этой религиозности. Кто круче, кто более свят, кто менее свят, кто дальше зашел по этому пути, но этот путь не ведет к Богу. Масличные листья, всякие доморощенные покрывала в этой связи совершенно не подходят. Покрывало может дать только Бог. Мы читаем об этом еще раз в 21 стихе. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Это его дело. Он даже не учил их шить смоковные листья. Кстати говоря, в английских переводах слово «смоковные листья» переводится часто как «fig trees». Я слышал как-то одного переводчика, который на русском это объяснял. Он говорит: Адам и Ева сшили себе фиговые листья и пытались покрыться фиговыми листьями. Может быть, в библейском смысле это не совсем точно, зато весьма образно. Всякая праведность человеческая – это не больше, чем попытка покрыться фиговыми листьями. Не надо это делать, ничего хорошего из этого не получается. Такое покрывало может дать только Бог. И, наконец, четвертое – мысль, четвертый принцип, который надо усвоить, основан он вот на чем. Ведь кожа животных в 21 стихе не была сотворена из ничего. Кожа отдельно от животного не бегала. Для того, чтобы сделать Адаму и Еве одеяние из кожи, Бог должен был пролить кровь, он должен был убить жертвенное животное. Так вот, четвертый принцип формулируется так. Покрывало можно получить только через пролитие крови, через смерть Иисуса Христа. Вот иначе не получается, иначе не будет, и весь Ветхий Завет указывает нам на будущее событие, на смерть и воскресение нашего Господа и Спасителя. Люди хотели бы иначе, люди пытались иначе, а Бог показывает, что другого пути нет. Один очень мудрый человек, христианин, записал вот такую слегка парадоксальную молитву. «Я хотел быть сильным, чтобы сокрушать преграды. Он сделал меня слабым, чтобы научить послушанию. Я хотел быть здоровым, чтобы все было мне нипочем. Он дал мне благодать, которая превозмогает всякую боль. Я хотел быть богатым, чтобы обрести счастье. Он же дал мне бедность, а вместе с нею и мудрость. Я хотел власти, чтобы мной восхищались люди, а он дал мне чуткость, чтобы слышать голос Бога. Я хотел всего и сразу, чтобы наслаждаться жизнью, а он дал мне жизнь, чтобы обрести наслаждение во всем. Я не получил ничего из того, что хотел, но он подарил мне больше, чем я мог помыслить. Тут и есть различие между подходом человеческим и подходом Божьим. Нам кажется, что мы все знаем, нам кажется, что мы все понимаем, все можем устроить. У него свои соображения. И знаете что? Что бы нам ни казалось, он прав. 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». В чем смысл происходящего здесь? Иногда говорят, ну вот, смотрите, Бог возревновал, вот, смотрите, Бог почувствовал себя слабым. Я думаю, здесь происходит нечто другое. Бог защитил Адама от дерева вечной жизни. Кстати, до грехопадения это дерево для него было доступно. Бог не запретил Адаму и Еве вкушать от этого дерева. Но после грехопадения все изменилось. Знаете, от чего сохранил Бог Адаму и Еву? От вечной жизни во грехе. Представьте себе, что согрешившие Адам и Ева вкусили бы от этого дерева, и они жили бы вечно, уже не имея возможности для покаяния и для перехода к той вечной жизни, которую дал Бог. Они бы застряли вот в этом состоянии, в состоянии греха, в состоянии нераскаянности. «И изгнал Адама», читаем мы дальше, «и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Кстати, я не могу ответить на вопрос, где находится Эдемский сад. Кто-то говорит о том, что география Земли изменилась после Великого потопа, и поэтому теперь невозможно найти Эдемский сад. Но тем из нас, кто знаком с современной научной фантастикой, может прийти в голову и другая мысль, которую вполне можно обосновать. А кто сказал, что Эдемский сад находится в том же измерении, что и вся остальная Земля и весь остальной мир? А кто сказал, что путь в Эдемский сад закрыт только механически, только херувимом, который туда не пускает? А кто сказал, что мысли о разных мирах или о разных измерениях этого мира и возможности перемещаться между этими измерениями, кто сказал, что эти мысли писателей-фантастов не несут в себе отголосков того самого Эдемского сада? Друзья, мы не вернемся в Эдемский сад. Но Бог приготовил нам новое небо и новую землю. Новое небо и новая земля могут быть открыты нам через Иисуса Христа. И Бог приглашает нас пойти по этому пути. Ну что же, а в следующий раз мы с вами перейдем к 4 главе книги «Бытие». Мы говорили с вами о возникновении греха. В 4 главе мы узнаем о последствиях греха. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Программа «По страницам Библии» – наша заключительная часть, когда в последние 10 минут эфира мы разбираем ваши письма и беседуем о тех вопросах, которые поднимаете вы. У меня к вам просьба, друзья. У нас в мае будет несколько сюрпризов. Первый из них ожидает вас уже 1 мая в нашем эфире. Потом будут и другие. Так что следите за этими программами. Но вот один из, ну, скажем так, это полусюрприз. О сюрпризах совсем я не говорю заранее. Полусюрприз заключается в следующем. Мне бы хотелось, чтобы в наших программах более активно и почаще звучали ваши голоса. голоса слушателей, которые действительно участвуют в подготовке этой передачи, ну, потому что вы пишете, вы высказываетесь, вы задаете вопросы, высказываете возражения и так далее. Просьба у меня вот какая. К тем слушателям, которые написали сегодня, сегодня у нас письма от людей, которые, ну вот, которых можно назвать уже такими постоянными корреспондентами, постоянными участниками этих программ по страницам Библии. Не буду называть имена, но вы знаете, если вы писали сегодня, вы знаете, а потом и назову, все равно же будем читать письма. Мне бы хотелось из студии как-нибудь с вами созвониться для того, чтобы записать, может быть, ваши голоса, ваше мнение о программе, ваши пожелания. Поэтому, если есть ваш, такая возможность у вас, или есть, и если есть у вас желание, скиньте, пожалуйста, на наш сайт theos.fm или через наше мобильное приложение «Радио Теос» ваши телефоны. Естественно, мы не будем это объявлять в эфире, но, наверное, уже не сегодня, а завтра будет более свободный день, я постараюсь с вами созвониться, мы подумаем о том, как записать, может быть, небольшие фрагменты с вашим участием. И, кстати говоря, для всех остальных слушателей, мне очень хочется, чтобы эта программа стала действительно нашим совместным творчеством. То, о чем я сейчас говорю тем, кто писал сегодня, конечно, относится и к другим нашим постоянным слушателям и постоянным корреспондентам. Такую просьбу я иногда буду повторять, и кусочки с вашим участием, фрагменты с вашим участием, ну, будут в этом эфире звучать, если у вас такое желание возникнет. Давайте разберемся с вопросами, которые вы прислали. Интереснейший вопрос прислала Анна. Доброе утро. В Олег, одной из программ вы цитировали Исаию 14:12 и поясняли, что здесь говорится о сатане. Если читать дальше стихи 16-17 этой главы, то видно, что речь идет о человеке. Тот ли это человек? А именно о вавилонском царе. Пленников своих не отпускал домой. Я ни в коем случае не хочу вас обидеть, я глубоко уважаю ваше мнение и толкование. Просто хотел разобраться в этом стихе для себя. Могли бы вы прокомментировать это место Священного Писания? Анна, начну с первого, из главного. Вот, знаете что, для тех, кто, особенно в современных условиях, в теперешние наши времена, работает на христианских станциях, ну, скажу и за себя, и за наших коллег, нас довольно трудно обидеть. Вот, ну, честное слово, понимаете? Маленький-маленький такой пример, сейчас подойдем к вашему вопросу. Говорят так, у пастора должно быть нежное, чуткое сердце, чтобы сопереживать другим людям. И толстая кожа, чтобы какие-то обиды, личные обиды, его не пронизывали. К сожалению, зачастую у нас бывает наоборот. У людей бывает наоборот. Тонкая кожа, обидеть легко, и заскорузлое сердце, грубое сердце, которое уже не переживает. Я вас уверяю, сотрудников Радио Теос довольно сложно обидеть, тем более библейской интерпретации. Теперь по поводу Исаии 7 глава. Я напоминаю вам о том, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И существует действительно в христианском мире вот такая позиция, существует такой взгляд на эту тему, такой взгляд на этот вопрос. Взгляды существуют разные. Вот в данном случае я скорее соглашусь с вашим взглядом, хотя понимаю, что и у того, и у другого есть право на существование. Ну, потому что там и переводные всякие особенности, особенности перевода, особенности интерпретации. Вот опять мы повторяем то, о чем говорили уже какое-то время назад. Это один из вопросов, по которым существуют разные точки зрения. Я тоже скорее принимаю это, применяю это как относящееся к человеку. Но есть одна вещь, связанная с библейскими пророчествами. Это касается понимания времени и касается понимания, ну, собственно говоря, соотнесенности. Когда происходят те или иные события библейских пророчеств? Пророк пишет словами Божьими. Он как бы вне времени, он над временем. Иногда время как бы меняется, переплетается. То есть, более того, если вы почитаете самое начало 8 главы книги пророка Исаии, да, вы увидите еще некоторые интересные вещи по поводу значения слова «Альма» и, собственно говоря, того, как это слово интерпретировать. Поэтому, первое, конечно, никакой обиды нет и быть не может. Второе, то, что вы говорите, это действительно, ну, более, даже более распространенное понимание, и можно понять, откуда оно происходит. Это, оно понятное, вполне понятное. Я понимаю, что это сложный стих, вот, и, но доктор Маги, собственно говоря, вот представляет в своих лекциях, в своих беседах свое понимание, которое также имеет право на существование. Более простой вопрос от Анны. Тут все однозначнее со вторым вопросом, который вы задаете. Вы пишете, стихе 16 говорится о том, что мужчина будет господствовать над женщиной. Говорит ли это о том, что, он, что до грехопадения между мужчиной и женщиной было партнерство, что мужчина не был главным в их отношениях? Нет, не говорит. Вот здесь я очень четко вам скажу сразу, не говорит, и вот почему. Во-первых, мы узнаем из Священного Писания уже в Новом Завете о том, что первым Бог, ну и в Ветхом также, да, первым Бог создал Адама, и согрешила первая Ева, а не Адам. Партнерство, да, конечно, партнерство между мужчиной и женщиной было, и оно остается. Вот это партнерство установил Бог. Бог решил, что женщина будет партнером, помощником мужчины. Мужчина – партнером, помощником женщины. Кстати говоря, слово, которое используется в Бытии, 2 глава, и переводится как «помощник», сотворим помощника, соответственно, ему, в других местах, в частности, в псалмах, используется по отношению к Богу. Бог называется помощником человека. Это не значит, что Бог ниже человека, естественно. То есть слово «помощник» не значит обязательно подчиненный. Так что партнерство, конечно, было, до этого партнерство и остается. Положение мужчины как лидера было и остается. Господствовать в данном случае, как мне кажется, не значит лидерствовать. Господствовать значит скорее проявлять деспотизм. Это разные вещи. Господство как лидерство, с любовью, с направлением, с пожеланием того, чтобы человек действительно развивался, и господство как проявление деспотизма. Мужчина будет господствовать над женщиной, муж будет господствовать над женой. Это вот желание мужа обязательно быть правым, обязательно все доказать, зачастую даже доказать с позиции силы. Вот это пришло как раз после грехопадения. Вопрос, который часто задают, и он в наших беседах освещался. А где был Адам, когда Ева беседовала с змеем, и когда она обо всем этом размышляла? Два ответа. В еврейском тексте видно, что Адам был с ней. Дала мужу своему с ней. То есть он находился с ней на протяжении, ну, по крайней мере, этого последнего промежутка времени точно. Что до этого, ну, точно тоже можно предположить, что он находился с ней. Значит, если он был с ней, вопрос, почему он ее не остановил. Если он не был с ней, что маловероятно, но все же, то где он был? Почему он в это важное время не выполнил своей роли лидера? Иногда даже упрекают Адама за то, что грехопадение произошло, поскольку он не был лидером, не выполнил своей роли. Вот так я бы ответил, Анна, на ваш вопрос. Владычествовать или господствовать в данном случае значит именно желание мужчины проявлять свою силу. Галина, не успели прочитать ваше письмо, завтра с этого начнем. И вопрос остается, потому что ответов сегодня не было. Нет, один был, но хотелось бы еще. Собственно говоря, вот как вы объясните человеку, который говорит, я порядочный, все нормально, грех ко мне не имеет отношения. Как вы ему объясните, что имеет? Программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун, за пультом Ян Луташинский. Встретимся с вами завтра, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.